Всем привет, это YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным, и в студии «Настоящий полковник» Александр Минкин.
Здрасте.
Здравствуйте. Ну что, у нас сегодня интригующая тема, человек отменяется.
Да, спасибо. Не решался брать эту тему, а с другой стороны, без нее невозможно обойтись, потому что то, что происходит в мире, это называется «человек отменяется». А был англичанин, его зовут Клайв Степлс Льюис, который «Хроники Нарнии», который про это когда-то написал. И когда мне вдруг случайно попалась в руки эта книжка, я обалдел от ее высочайшего уровня. А «Хроник Нарнии» я вообще тогда не знал. Я не знал, что это вообще существует. Вот Буратино, там Чиполлино и Винни-Пух. А что существуют «Хроники Нарнии», я не знал.
Вы еще скажите, что «Гарри Поттера» не читали.
Нет. Я начал и прочел, наверное, страниц 30. Это немало. Ну, подождите. Если вы попробовали суп, одну ложку, и скривились, вам надо выхлебать до дна или лучше отложить?
В общем, следующий «Настоящий полковник» у нас будет посвящен Гарри Поттеру, и веду его я, а вы будете сидеть и слушать про Гарри Поттера.
Зачем вам я?
Ну, а я вам зачем, скажите?
Нет, я в вас ищу единомышленника, а также я в вас ищу человека, который, если я что-то непонятное сказал или неудачно сформулировал, тут же мне скажет, а как это понять? Потому что же, когда артист на сцене, у него есть зал, и зал реагирует. И если артист на сцене сказал что-то очень смешное, а в зале гробовое молчание, артист понимает, что как-то у него не получилось.
Вот будете моим залом, посвященным Гарри Поттеру. А все.
Нет.
А никуда не денетесь.
Когда я молчу, это я мысленно произношу некоторые слова, опровергающие, но непроизносимые. Ладно. Значит, сейчас происходят непрерывные, то, что можно назвать, выкрики из пекла. Я напомню уважаемым слушателям, зрителям потрясающее стихотворение Гуджавы, которое он назвал «Прогулки фрейров». Это важное для понимания происходящего. Надо только предварить сказать, что Акуджава написал роман. Ну, все-таки он был больше поэт, чем романист, но написал он роман хороший. И назывался он «Прогулки путешествия дилетантов». «Путешествие дилетантов». И вот он говорит, что какой-то человек, прочитав этот роман «Путешествие дилетантов», где какой-то, скажем так, декабрист с любимой женщиной бежит по России куда-то, думая, что он ушел от сыска, от третьего отделения, ну, от КГБ. А на самом деле все его передвижения известны, все его письма читаются. Он постоянно под контролем. У него иллюзия, что он убежал, а на самом деле его ведут. И в любую секунду могут взять. Вот дилетант, он фраер. Ну, как сказать, неопытный штатский человек. И вот стихотворение Акуджавы. «По прихоти судьбы разносчицы даров в прекрасный день мне откровенья были. Я написал роман «Прогулки фрейров», и фрейра меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытое людьми и Богом племя. Каких-то горьких дум их овевает дым, и приговор нашептывает время. Они сидят в кружок под низким потолком, освистаны их речи и манеры, но вечные стихи затвержены тайком, и сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон в исписанных листах, в затверженных местах и в горстке пепла. О, как сидят они с улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла, пока не замело следы на их крыльце, и ложь не посмеялась над судьбою. Я написал роман о них, но в их лице, о нас, мой друг, ведь все о нас с тобою. Когда в прекрасный день разносчица даров вошла в мой тесный двор, пройдя дворами, я мог бы написать, себя переборов, прогулки поваров, прогулки маляров, но по пути мне вышло с фраерами. Вот. Он мне подписал, Булат Шалович. Автограф дома лежит. Так вот, выкрики из пекла нас окружают, и сопротивляться им очень трудно. И я очень надеюсь, что эта программа есть некоторое сопротивление. Сейчас я попробую прочесть книжку, часть книжки, которая меня, как я сказал, поразила. Самое важное, что тут будет, это ошибка автора. Клайв Льюис ошибся во времени. Когда я буду читать, вы услышите, что он говорит о 100-м столетии.
Так.
Когда вот то, о чем он говорит, должно приключиться. 100-м. А мы в 21-м. Он не предвидел, что это так быстро произойдет. Он ошибся на 80 веков. Вообразите себе. Прежде чем я начну читать самую важную главу, он тут говорит о некотором дао. Значит, ну вот, согласно индуизму, Платону, тра-та-та, добродетелью, Платон сказал, что добродетелью держатся звезды. Смотрите, да, какое сознание астроном. Платон говорит, звезды держатся добродетелью, не механикой. Говоря об этом, китайцы, называя нечто великое, точнее величайшее, словом дао. Определить дао заведомо невозможно. Это суть мироздания. Это путь, по которому движется мир. Но это и путь, которым должен следовать человек, подражая порядку Вселенной. Ритуал тем и ценен, что он воспроизводит гармонию природы. Ветхозаветный Давид, тоже славит законы и заповеди за то, что они истина. Значит, это я прочел фрагмент, чтобы когда в тексте будет звучать дао, чтобы понятно было, что это нечто величайшее. И еще он говорит, что о воспитании подрастающего поколения. У нас же это очень важная тема. Выращивание поколения в правильных понятиях. Ну, государственная машина этим занимается с утра до ночи. И вот Льюис пишет, прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать. Новый, как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека. Теперь он просто разводит пропаганду. Ну, просто неплохо.
Сколько,
да?
Говорите, лет назад он это писал?
Много, сейчас скажу. Значит, когда я учился в школе, у нас была популярна формула, которая относилась ко всем учебникам литературы, истории, вот этого всякого такого, гуманитарного. Не арифметики, не физики. Дети, любите корову, источник мяса. Опа. Ну вот. Теперь мы сейчас начнем очень удобен инстинкт. Ну, конечно, сохранение вида держится не на тонкой нити разума. Оно заложено в нас инстинктивно, потому человек и не осознает причин своего поступка. Мы инстинктивно действуем на пользу виду. Этот инстинкт пробуждает нас трудиться для будущего. Никакой инстинкт не побуждает нас держать слово или уважать чужую личность. Так что честность или справедливость можно смело отбросить, когда они вступят в конфликт с инстинктом сохранения вида. Вот почему уже недействительны сексуальные запреты. Пока не было противозачаточных средств, любодеяние угрожало жизни одной из представительниц вида. Сейчас же другое дело, очень удобно. На самом деле человек не продвинулся ни на шаг. Не буду говорить о том, что инстинкт – название чего-то нам неведомого. Фраза «птица находит дорогу благодаря инстинкту» значит, мы не знаем, как она находит дорогу. Обновитель употребляет это слово как вполне определенное. Он называет инстинктом спонтанный и непроверенный разумом импульс, что-то вроде похотенья. Поможет ли нам такой инстинкт найти основу для выбора? Откуда известно, что мы должны ему повиноваться? А если должны и все, зачем писать такие книги? Зачем тратить столько красноречия, чтобы привести человека туда, куда он и сам придет? Может быть, подразумевается, что, подчинившись инстинкту, мы будем счастливы? Но ведь мы толкуем о жертве ради других, то есть о том, что человек поступил со своим счастьем. Если же вдобавок инстинкт велит трудиться для будущего, счастье это придет, когда потрудившийся будет давно мертв. Насколько я понимаю, для обновителя это синоним несуществования. Итак, он начинает вносить сомнения вот в эти рассуждения пользу обществу, жертвовать собой. А в какой ситуации? А почему? А ради чего? И вот теперь, пропуская все предварительное, к сожалению, потому что иначе не уложиться во время, я перехожу к главе, которая называется «Человек отменяется». Она меня когда-то потрясла. И сразу скажу, это написано, вот вы спросили, когда? 1943 год. Я специально себе в книжке даже написал. Это время, когда Англия на краю гибели, потому что бомбежки Лондона и так далее, и так далее. И только благодаря тому, что Гитлер напал на СССР, и СССР стал мгновенно союзником союзников. Вот. А так неизвестно, чем бы дело кончилось. Во всяком случае, до 41-го года, до июня 41-го года Англия воевала одна. И вот то, что я сейчас буду читать, написано в годы, когда реально вот этой империи британской, где он живет, угрожает смертельная опасность. А он в это время рассуждает о морали. Эпиграф тут у него смешной. «Что бы он ни говорил мне и как бы ни льстил, я думал, когда мы достигнем его дома, он продаст меня в рабство».
Откуда это?
Это какой-то Джон Биньян, я не знаю. Я понятия не имею, кто такой Джон Биньян, но если Льюис берет из него эпиграф, значит, это того стоит. Ну, сама фраза «как бы он ни льстил мне», я думал, когда мы достигнем его дома, он продаст меня в рабство.
Английский писатель и британский проповедник.
Окей. Кстати, у Льюиса есть биографическое такое место, где он говорит, что он рос абсолютным атеистом, стопроцентным, считал, что это все бредятина, и что мораль ему была абсолютно чужда, за исключением, как сказать, денежных долгов. вот денежные долги он считал правильным отдавать. Что касается вот этой вот морали, он пишет о себе, что он в этом понимал не больше, чем обезьяна в симфонии.
Ну, такой денди, мне кажется. Образ денди.
А моральный тип, вот что важно, который в какой-то момент, как сказать, осознал переворот. Или с ним случился. Знаете, когда человек не сознает, а с ним случается. Вот апостол Павел, он был Савл и мучил, и казнил христиан, и вдруг по пути в Дамаск его что-то сшибает с ног, он валится на землю и слышит: «Ты чего меня гонишь-то?» И он встает апостолом Павлом, и именно он создает христианскую церковь. Поехали. «Мне часто доводилось слышать о победе человека над природой. Наконец-то мы ее скрутили, сказал моему другу его знакомый, и в словах его была своя скорбная красота, ибо тот, кто их произнес, умирал от туберкулеза. Это не важно, говорил он. Конечно, есть потери у победителей, но побеждают-то они. Я начинаю с этого случая, чтобы вы поняли сразу. Преуменьшать все лучшее, что есть в явлении, называемом победа над природой, я не собираюсь». То есть вот если вы считаете, что есть победа над природой, я не собираюсь ее дискредитировать. А уж тем более не собираюсь замалчивать, сколько она потребовала мужества и жертвенности. Победа эта. В каком же смысле человек все больше побеждает природу или овладевает ею? Возьмем три типичных примера. Самолет, радио, противозачаточные средства. Более или менее каждый может пользоваться ими. Однако нельзя сказать, что при этом сам он скрутил природу, стал сильнее, чем она. Если я плачу рикше, я не вправе назвать себя сильным. Знаете, да, рикша это который…
Носильщик.
Не совсем. Он не чемодан тащит, он везет человека.
Да.
Он крутит педали, а сзади сидит пассажир. Значит, если я плачу рикше, я не вправе назвать себя сильным. Мы пользуемся упомянутыми плодами науки, потому что кто-то продал нам их или дал нам на них права. Так что на самом деле во всех этих случаях, ну, дал нам лекарство, например, туберкулез. Так что на самом деле во всех этих случаях человек обретает власть над человеком. Особенно удивителен третий случай. Те, кто изготавливает противозачаточные средства, обретают власть над теми, кто их покупает. Но и те, и другие вдобавок обретают власть над неродившимися людьми. Они заранее лишают их жизни, обрекают на несуществование, не спросив у них согласия. И, кстати, вот чтобы никто не думал, что это модная тема феминизма и так далее, то речь совсем не об этом. Речь о власти, а вовсе не о каких-то там женских правах. Просто это исключите. Он об этом не думал. Говоря строго, так называемая победа человека над природой означает, что одни люди распоряжаются другими при помощи природы. Общим местом стали сетования на то, что мы используем во вред, а не во благо, силой, дарованной наукой. Однако я говорю об ином. Многие злоупотребления могут исчезнуть, если люди станут лучше. Но я хочу поговорить о том, что неотъемлемо от победы над природой. Даже если все достижения техники будут употребляться только во благо ближним, воспитательные эксперименты все равно означают власть более ранних поколений над более поздними. Вот он переходит главной теме. Об этом часто забывают, так как социологи и прочие исследователи общества отстали от физиков в одном. Они не включают в свои расчеты фактор времени. А без этого мы не поймем, каким образом человек распоряжается природой. Каждое поколение влияет на следующее и в той или иной мере противится предыдущему. Поэтому речь о непрестанном улучшении и усилении здесь не совсем уместна. Если кто-нибудь и впрямь научится лепить своих потомков по своему вкусу, все последующие поколения будут слабее тех, кому выпала такая удача. Понятно, да? Предположим, вот сегодняшнее поколение научилось прямо вот в зародыше делать правильных людей. Вот это поколение, которое этому научилось, оно будет лепить тех, кто заведомо будет слабее. Они будут заведомо подчиняться вот этим законам, этим правилам, этим условиям. Мы же их лепим. Но мы лепим фигурки из пластилина. И эта фигурка из пластилина нам абсолютно подчиняется. Можем сделать ножки подлиннее. Можем делать ручки покороче. Таким образом, речь может идти не о прогрессе, он берет прогресс в кавычки, но об одном столетии, скажем, сотом от Рождества Христова. Вот когда я сказал, что он ошибся, он вот то, что сейчас будет, относит в сотое столетие, а мы в 21-м. Речь идет не о прогрессе, но об одном столетии, скажем, сотом от Рождества Христова, которому лучше прочих удастся подмять под себя все остальные века и овладеть родом человеческим. Несомненно, в столетии этом, или скорее поколении, такой силой будет обладать не большинство, а меньшинство. Если мечты ученых осуществятся, крохотная часть человечества получит власть над многими миллиардами людей. Человек не может просто становиться сильнее. Любая сила, которую он обретет, направлена против кого-то. Каждый шаг вперед делает человека и сильнее, и слабее. С каждой победой появляются новые властители и новые рабы. Я еще ничего не сказал о том, хорошо это или плохо. Я только объяснил, что означает победа над природой. Конец этой победе, в скобках, быть может, довольно близкий, настанет тогда, когда искусственный отбор, внутриутробное программирование, прикладная психология достигнут очень больших успехов. Из-за всей природы последней сдастся человеку природа человеческая. Кому же, собственно говоря, она сдастся? Конечно, всегда и везде воспитатели пытались сформировать других, исходя из своего миросозерцания. Но то, о чем я говорю, имеет две особенности. Во-первых, никогда и нигде у воспитателей, если здесь уместно это слово, не было столь огромной силы. Как правило, им удавалось и удается немного. Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье, у Элиота, что мальчик должен видеть до 7 лет только женщин, а после 7 только мужчин, у Локка, что ребенка надо обувать в тонкие башмаки и отучать от сочинения стихов, мы испытываем благодарность к упрямым матерям и нянькам, а главное – к упрямым детям, сохранившим человечеству хоть какое-то здравомыслие. Однако человекоделы, вот появляется этот термин, однако человекоделы удачливого века будут оснащены самой лучшей техникой и сумеют сделать именно то, чего хотят. Второе отличие еще важнее. Прежде воспитатели сообразовывали свои намерения с Дао, которому подчинялись сами. Они хотели сделать других такими же, какими хотели стать. Они проводили инициацию, передавая младшим тайну того, что такое быть человеком. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому что это полезно обществу. Полезно обществу в кавычках берется. Сами они от этих суждений свободны. Прочту еще раз это место. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому что это полезно обществу. Сами они от этих суждений свободны. Их дело – контролировать выполнение правил, а не следовать им. Словом, они вне или выше Дао. Когда же они смогут сделать все, что хотят, они, скорее всего, будут внушать не дао, а ту искусственную систему ценностей, которую сочтут полезной. Быть может, на какое-то время, как пережиток, они сохранят для себя подобие закона. Скажем, они могут считать, что служат человечеству, или помогают ему, или приносят пользу. Но это пройдет. Рано или поздно они припомнят, что понятие помощи, служения, долга – чистая условность. Освободившись от предрассудков, они решат, оставить ли чувство долга формируемым людям. Произвол у них полный, ни долг, ни добро уже ничего для них не значит. Они умеют сформировать какие угодно качества. Остается малость эти качества выбрать. Повторяю, свобода полная. Никакого мерила, никакой точки отсчета у них нет.
А почему вы считаете, что мы уже здесь?
Потому что вот, значит, как сказать, возможности теперь у человека делов, как он тут пишет, оснащены самой лучшей техникой и сумеют сделать именно то, чего хотят. Ну, скажем, человека дела оснащены Останкинской башней. Когда Льюис это писал, ее не было. Еще не было Стругацких. Еще не было написано «Обитаемый остров». Потому что во времена не только там кого-нибудь, какого-нибудь Аристотеля или Платона, но даже и во времена Льюиса, то есть в 1943 году, отсутствовала возможность влиять на миллиарды сразу. Это принципиально важно. Платон влиял на своих учеников. Вот, или кто там, Сократ, которые с ним ходили, их было 10, 20, 30. Не 20 миллионов, и уж тем более не миллиард. Ничтожное количество.
Я с вами не согласна. Но если я буду спорить, вы начнете ругаться.
Я не буду ругаться. А с чем вы не согласны?
Давайте возьмем, хорошо, раньше не было возможности транслировать прямо на миллиард. Но, допустим, была церковь. Церковь, у нее примерно одна направленность воспитания, примерно одни и те же моральные нормы, которые в разных церквях, можно я договорю, вы можно. Вон уже сколько говорили,
давайте, да.
Которые в разных церквях транслировались примерно одинаково, и примерно одному и тому же учили по всей Европе. Ну, допустим. Чем это отличается от того, что сейчас происходит через телевизор?
Ну, во-первых, церковь и Господь Бог – это не одно и то же. Церковь во имя Господа жгла еретиков, пытала, мучила. И это не только в Испании костры горели. Здесь тоже вот староверов каких-нибудь жгли там во времена Петра. Поэтому учреждение – церковь. Ну, я не думаю, что вы прям вот такая поклонница. Или, скажем так, я не буду вас спрашивать, я просто скажу. Христу следовать или следовать указаниям патриарха Кирилла, это все-таки разница.
Нет, я вообще про Бога сейчас не говорю. Я говорю
про
то, что были те же самые институты, вот как сейчас есть Останкинская башня, тогда был Ватикан.
Mm-mm.
Почему?
Нет, объясню. Средства доставки. Останкинская башня доставляет вам нечто в одну секунду колоссальному количеству людей. Вот эта скорость и массовость – это огромные факторы, бесконечно значимые. Ну, Господи, помилуй. Вот чиркать спичкой здесь и чиркать спичкой за квартал отсюда, и ничего не случится. Но если здесь не спичкой чиркнуть, а бомбу взорвать, то это произойдет совершенно другое. Хотя, как это сказать в химии называется, процесс тот же самый. Это процесс горения, быстрого горения. спичка вспыхнула или бомба взорвалась. Физика, химия одна и та же. А вот потенциал совершенно другой.
Просто мне кажется, что люди, которые, не являясь приверженцами неких моральных норм, не веря в это Дао, но воспитывая детей в нормах, которым, как им кажется, нужно следовать, были всегда. Сейчас это более массово, но даже несмотря на массовость, все равно подрастающее поколение будет бунтовать, не будет слушать Останкинскую башню, бомбу, что угодно. Да, это стало более обширно, увеличился радиус.
Спасибо. Можно?
Спасибо, замолчите, да?
Нет, нет, пожалуйста. Просто если я сейчас пропущу этот момент, я забуду. Значит, вот как вы сейчас сказали, все равно люди сохранят чего-то, да?
Все равно будет бунт этого молодого поколения, которое своей индивидуальностью прорастает через любой грунт и любой асфальт.
Расскажите, пожалуйста, как молодое поколение в 1933-1934 году прошлого века взбунтовалось против Гитлера?
Ну, слушайте, было антигитлеровское сопротивление, его было мало, но были же люди, которые выступали.
Слушайте, я сейчас... Все-таки, простите, что я опять перебиваю. Это у меня ужасная привычка перебивать. С ней надо бороться, и чем чаще вы мне будете на нее указывать, тем лучше. Так вот, да, выродки. Это вот у Стругацких в обитаемом острове есть выродки, на которых не действует пропаганда, на которых не действует излучатель. Но когда вы говорите «вот», все такое, а я вам говорю, вся Германия превратилась в гитлеровскую Германию. Это исторический факт. Те немногие, которые были против, либо оказались в концлагере, либо заткнулись, либо убедили себя, что фюрер прав.
У меня есть контраргумент. Если Льюис в 43-м году писал о том, что вот это будущее, где можно делать новых людей идеально, оно настанет через какие-то столетия, значит, он не имел в виду гитлеровскую Германию и то, как работала пропаганда там. Значит, он имел в виду что-то другое.
Да.
Мы сейчас ближе к гитлеровской Германии, где страхом можно заставить людей молчать, чем к тому будущему, где можно будет клонировать людей.
Вы мне про политику говорите сейчас. Вы мне говорите про эти выкрики из пекла. А я вам говорю про химию и физику. Про то, что технология решает. Останкинская башня – это технология. В чьих она руках, вот то и решает. Значит, я не сумасшедший. Я не верю, что с прививкой против ковида в нас засовывают какие-то там чипы. От кого они там?
От Билла Гейтса.
Вот, от Билла Гейтса. Это бредятина. Но с каждым днем, послушайте, эти самые Биллы Гейтсы или вот этот, который сделал электромобиль,
Илон Маск.
Да. Вдруг они говорят: стоп, остановитесь. Искусственный интеллект, остановите эти исследования. Это рискованно. Почему? Если эти люди, упакованные так, как мы даже представить себе не можем, они мультимиллиардеры, им доступно все. Вся медицина, все удовольствия, вот просто все. И вдруг они, достигшие невероятного успеха, ставшие невероятно богатыми, влиятельные в обществе, вдруг говорят, что вот этот вот искусственный интеллект представляет собой опасность. Они это говорят через 80 лет после Льюиса. Что же их беспокоит?
Что же их беспокоит?
Вот это. Что кто-то начнет... Неважно, будет это искусственный интеллект или какой-то негодяй, которому в руки попала вот эта волшебная палочка. Волшебная палочка исполняет желания. Она не спрашивает, у тебя добрые желания или злые желания. Махнешь, она построит тебе дворец. Махнешь, она уничтожит человечество. Это же волшебная палочка, она твой раб. Почитаю еще немножко. При Прежде воспитатели сообразовывали свои намерения с дао, которым подчинялись сами. Они хотели сделать других такими же, какими хотели стать. Они, помните это место, да? Они проводили инициацию, передавая младшим тайну того, что такое быть человеком. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому что это полезно обществу. Он берет в кавычки «полезно обществу», потому что мы понимаем, потому что это им выгодно. Этим, которые внушают. Им это просто выгодно. Сами они от этих суждений, моральных в частности, свободны. Их дело – контролировать выполнение правил, а не следовать им. Словом, они вне или выше дао. Когда же они смогут сделать все, что хотят, они, скорее всего, будут внушать не дао, а ту искусственную систему ценностей, которую сочтут полезной. Мы это видим каждый день. Быть может, на какое-то время, как пережиток, они сохранят для себя подобие закона. Скажем, они могут считать, что служат человечеству, или помогают ему, или приносят пользу, но это пройдет. Рано или поздно они припомнят, что понятие помощи, служения, долга, чистая условность, освободившись от предрассудков, они решат, оставить ли чувство долга формируемым людям. Захотят – оставят, нет – нет. Произвол у них полный. Ни долг, ни добро уже ничего для них не значит. Они умеют сформировать какие угодно качества, остается малость эти качества выбрать. Повторяю, свобода полная, никакого мерила, никакой точки отсчета у них нет. Значит, картина очень яркая. Вот у этих человекоделателей полная свобода. Они делают что угодно, мораль для них не существует. Дальше он пишет. Многим покажется, что я придумываю мнимые сложности.
Вот. Так.
Да. Другие попроще могут спросить, неужели они непременно окажутся такими плохими? Поймите, я не думаю, что они будут плохими людьми. В старом смысле слова, а они вообще людьми не будут. Если хотите, они... Люди, сменившие принадлежность к роду человеческому, на право решать, каким быть человеку. Слова «плохой» и «хороший» не имеют смысла по отношению к ним. Только от них и зависит смысл этих слов. Что же до мнимых сложностей, мне могут сказать. В конце концов, люди хотят примерно одного и того же. Есть, пить, развлекаться, жить подольше. Ваши человекоделы – будут просто-напросто воспитывать других так, чтобы они обеспечивали эти возможности. Но это не ответ. Прежде всего, неверно, что люди хотят одного и того же. Однако, если бы даже было так, с какой стати моим человекоделом трудиться в поте лица, чтобы следующие поколения получили то, чего хотят? Из чувства долга оно для них ничего не значит. Иначе они не человекоделы, а просто люди, еще не одержавшие последней победы над природой. Быть может, ради сохранения вида? Но почему, скажите, надо его сохранять? Они-то знают, как формируется забота о будущих поколениях, и вольны решать, оставить это чувство на свете или нет. Они не плохие люди, они не люди, в одно слово. Ну, не люди, как у нас говорят. Выйдя за пределы дао, они попали в пустоту. И тех, кого они формируют, нельзя назвать несчастными людьми, ибо они предметы, изделия. Понятно, да? Вот эти вот объекты тотального воспитания, предметы, изделия, с ними можно делать, их использовать можно как угодно. Ну, как вот фигурки, как оловянных солдатиков, например. Можно с ними играть, а можно переплавить. Однако как-то действовать человекоделом надо. Я посмотрел на часы.
15 минут у нас еще есть.
Ну, хорошо. Однако как-то действовать человекоделом надо. Я говорил о том, что им не на что опереться, но один закон у них есть. Двоеточие, кавычки. «Мне так угодно». Кавычки, точка. Вот их единственный закон. Мне так угодно. Оглянитесь, Лиза. И вы увидите, что в 1943 году нарисована картина сегодняшнего дня. И завтрашнего заодно.
И вчерашнего.
Спасибо. Принято. Значит, один закон у них есть, мне так угодно. Никакой объективности в этом мнении нет и быть не может. И потому объективность не имеет над ними власти. Когда все императивы, в скобках «я должен», когда и все императивы исчезли, остается «я хочу». Разоблачить эти слова нельзя, так как они ни во что не облачились. Это замечательная фраза. Раздеть можно только одетого. Голова раздеть невозможно. Вот эти слова «я так хочу» ни во что не одеты. Поэтому они не могут быть разоблачены. Поэтому никто не мог разоблачить, сколько там лет назад, 90 лет назад, 90 лет назад никто не мог фюрера в Германии разоблачить. «Я так хочу». Итак, человекоделами будет руководить произволение, произвол. Я говорю не о том, что власть портит, и не боюсь, что она развратит их. Сами слова «портить» и «развращать» предполагают систему ценностей, и в этом контексте смысла не имеют. Я говорю о другом. У тех, кто стоит вне ценностных суждений, нет никаких оснований предпочесть одно желание другому, кроме силы этого желания. Конечно, можно надеяться, что среди желаний будут и безвредные, и даже добрые, с нашей точки зрения. Однако я сомневаюсь, что добрые желания долго продержатся без дао в виде простых психологических импульсов. Я не припомню в истории человека, который, обретя власть, и поставив себя вне человеческой нравственности, употребил бы эту власть во благо. Сейчас перечитаю еще раз.
Угу.
А вы, может быть, что-то возразите?
А можно я рекламу тогда уж вставлю? Раз уж такое дело, раз мне слово дали. shop.diletant.media. Как обычно, у нас там есть книжки и журналы, и там есть книга «Шпион среди друзей» Бена Макентайра. Это «Великое предательство Кима Филби. История этого легендарного шпиона». Есть еще книга из той же серии «Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец». Вот эти две книги у нас продаются с открытками, между прочим. Случайная открытка будет в каждой книге. Приобретайте у нас и помните, что вы нас таким образом поддерживаете, вы помогаете нам продолжать работу, продолжать наши эфиры, продолжать настоящего полковника в том числе. Спасибо большое, что вы с нами.
Угу.
Теперь можем вернуться
Поехали.
К Льюису.
Конечно, можно надеяться, что среди желаний у этих человекоделов будут безвредные, даже добрые, с нашей точки зрения. Однако я сомневаюсь, что добрые желания долго продержатся без дао в виде простых психологических импульсов. Я не припомню в истории человека, который, обретя власть и поставив себя вне человеческой нравственности, употребил бы эту власть во благо. Мне кажется, человекоделы будут ненавидеть свои изделия, зная, что правила этих созданий – лишь иллюзия. Они все же будут завидовать тем, у кого есть хоть какой-то смысл жизни, как завидуют скопцы мужчинам. Но я сказал, мне кажется, и это лишь предположение, зато я уверен в другом. Надежда, с которой я начал этот абзац, зиждется на понятии, которое точнее всего назвать «если повезет». Должно уж очень повезти, чтобы человекоделы предпочли добрые импульсы всем другим. Без дао – это дело случая. Случай же зависит от погоды, пищеварения, мало ли от чего. Рационализм, заставивший в кавычках «видеть насквозь» все основания нравственности, обрек их на совершенно иррациональное поведение. Иррациональное поведение, безумное, со всех точек зрения. Можно подчиняться дао, можно совершать самоубийство. Если же мы не сделаем ни того, ни другого, нам остается одно служится случайных импульсов. Итак, когда человек победит природу, род человеческий окажется во власти небольшого количества существ, подвластных уже одним только импульсом. Природа сможет отпраздновать победу над человеком. К этому и ни к чему иному ведет каждая наша частная победа. Природа играет с нами хитрую игру. Нам кажется, что она подняла руки вверх, ну, в смысле, сдалась, тогда как она собирается схватить нас за горло. Если мир, который мы описали, обретет реальность, природа сможет жить так же спокойно, как жила она миллионы лет назад. Никто не помешает ей всякой чушью вроде истины или милости, радости или красоты. Быть может, меня лучше поймут, если я скажу иначе. У слова «природа» много значений, смотря по тому, что мы противопоставляем. Искусственное, культурное, человеческое, духовное, сверхъестественное. Первое из этих понятий сейчас нам не важно. Остальные же, лучше или хуже, покажут, что подразумевается под природой. Она мир количества, а не мир качества. Когда мы считаем что-либо только объектом и употребляем только себе на пользу, мы ставим это на уровень природы. То есть если мы употребляем людей себе на пользу, мы делаем их как бы частью природы. Ну, лес, чтобы печку топить, а нефть, чтобы машину заправлять.
Люби корову, которая дает тебе мясо.
Абсолютно. Дети, любите корову, источник мяса. Это гениальная фраза. Так вот, такое снижение статуса человеческого совсем непросто, а порой и мучительно для нас. Нужно что-то в себе сломать, прежде чем вонзишь стилет в мертвого человека или живого зверя. Эти объекты словно сопротивляются сами. Но такой процесс непрост и в других несравненно легчайших случаях. Когда мы рубим дерево, мы не можем одновременно видеть в нем дриаду и даже прекрасное могучее растение. То есть мы дровосек не воспринимает это как вот прекрасное дерево, как это вот природа, чудеса, красота. Это дрова, это уголь, когда он его пережжет, это дерево. Понимаете, да? И корова для ребенка, ой, как интересно, вот она мычит, вот она ходит, травку жует, что-то такое. А для производителя стейков должно быть, первые дровосеки живо ощущали это кровоточащие деревья Вергилия, отзвук древнего чувства. Звезды утратили величие с развитием астрономии, и Богу нет места в научной агротехнике. Можем кажется, что оно и лучше, а старый спор с Галилеем или с потрошителем трупов – просто мракобесие. Но это далеко не вся правда. Крупные ученые не так уж уверены, что действительно есть предметы, к которым можно подходить количественно и никак иначе. В это твердо верят ученые мелкие, особенно же твердо – не ученые-любители наук. Сильный ум хорошо знает, что такой предмет – абстракция, мнимость, утратившая самое главное. Мы снижаем что-то до уровня природы, чтобы победить. Мы непрестанно побеждаем природу, так как называем природой то, что мы победили. Цена этой победы велика. Все больше явлений снижает свой статус. Каждый наш успех расширяет владение природой. То есть, как только мы чего-то победили, мы это уже считаем природой. Вот звезды были чем-то там священным, Бог создал что-то такое. Но как только мы научились их исследовать, вот из чего они состоят, вот на каком они расстоянии, они превратились в физические и математические объекты. Они перестали быть из духовного мира. Вот это выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. С точки зрения астрономии это просто фуфло. Звезды не говорят. и это кастрация. За счет вот этой физики мы у себя отняли чувства. Ну, вот это самое душевное, без чего мы не существуем, как люди. Ну, еще есть 3 минуты. Звезды не станут природой, пока мы их не измерим. Душа не станет природой, пока мы не подвергнем ее психоанализу. Процесс этот не кончен. Нам кажется, что выгод больше, чем потерь. Но стоит нам сделать последний шаг, перевести на уровень природы самих себя, и потеряет смысл самая речь о выгодах, ибо тот, кто должен был выгадать, принесен в жертву. Таков один из примеров печального правила, гласящего, что некоторые принципы, дойдя до логического конца, приходят к абсурду. Невольно припомнишь притчу об ирландце. Это гениальная весть. Сейчас, извините, я смеюсь, потому что я знаю, чем сейчас кончится. Поневоле припомнишь притчу об ирландце, который, заметив, что новая печка требует вдвое меньше дров, решил поставить еще одну, чтобы дров вообще не тратить. Вот. Ну, у них ирландцы, у англичан были, как у нас, скажем, в анекдотах. Понятно, есть какие-то нации, которые в анекдотах, как сказать, являются объектами глупости или субъектами глупости. Есть некоторые нации, которые в анекдотах являются объектами, субъектами жадности или хитрости, или глупости. Вот у французов это бельгийцы, а у англичан это ирландцы. На прощание рассказываю, значит, швейцарский, франко-швейцарский, женевский анекдот. Бельгиец приходит в музыкальный магазин и говорит: я хочу вот этот красный саксофон и вот этот зеленый аккордеон. Продавец говорит: месье, огнетушитель я вам продам, но батарею для вас отвинчивать не буду.
Пора заканчивать уже, у нас остается еще 2 минуты, но я думаю занять эти 2 минуты.
А уважаемые слушатели, так, вы, во-первых, им сейчас скажите, да, давайте я скажу, чтобы не действовать через вас прямиком. В следующей программе вас ждет тяжелое испытание. Стихи Бродского.
Нет, ну это же не в следующей. Это мы про запас. Вы карты раскрываете? Или вы хотите на следующей неделе куда-нибудь спрятаться?
Как? А я думал, что следующий будет Бродский.
Нет, Бродского
мы стригаем, вырезаем, к чертовой матери.
Забудьте все, никакого Бродского. Я не знаю, что ждет на следующей программе, но наверняка будет что-то интересное. Мы еще обсудим с Александром Викторовичем, какую тему для вас выбрать. Но вы можете написать, кстати, в комментариях, что именно вам интересно и о чем бы вы хотели послушать. Ставьте лайки. Александр Викторович читает, это правда. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь» и подписывайтесь на Александра Минкина, на его телеграм-канал, который называется, вы не поверите, Минкин. Его можно найти в телеграме, вбив это название, и дальше уже просто перейти, там человек с ружьем. Как вы там сказали?
Да, мне кто-то, я уж говорил, написали кто-то в комментариях, что Минкин дурак и не понимает, что в руках у него не ружье, а автомат АКМ, Калашников. Вот. А я знаю, что у меня был Калашников, когда я был на вершине Кавказа. Но «Человек с ружьем» – это такая знаменитая пьеса Погодина про революцию, про Ленина. И мне казалось, что какие-то люди, увидев фразу «Человек с ружьем», услышав ее, ну, какая-то ассоциация возникнет, неважно.
«Человек с ружьем» звучит гораздо поэтичнее, чем «Человек с автоматом» Калашникова.
Конечно, будем откровенны. И потом, и короче гораздо. «Человек с автоматом» может быть по продаже питьевой воды или сникерсов.
Люди с автоматами – это уже к Noise MC. Еще на shop.diletant.media комикс «Спасти княжну Тараканову». Но вы что-то как-то совсем мало его покупаете, хотя он великолепен, красив.
А там
красив.
Нету книжки «Немой Онегин»?
А, по-моему, еще нет.
Да что ж такое-то?
Простите, это не я, не виноватая.
Тогда, уважаемые граждане, я поступлю сейчас коварно. меня, может быть, за это уволят отсюда, но в магазине
Петровский... Подождите немножко. Ну, придет еще Онегин, успеете, не нужно нашу аудиторию. И Пастухова еще покупайте. После нас в 18.05 программа «Дилетанты» на канале «Дилетант» и в 20.05 программа «2024» со Светланой Ганушкиной и Максимом Курниковым. Спасибо большое, всего доброго.